Слушайте «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Сегодня в записи, потому что у нас в гостях Юрий Георгиевич Петровский из Германии. Бывает в России нечасто, между тем встреча с ним давно в планах, потому что Юрий Георгиевич, помимо основных жизненных занятий, автор книги «Является ли Иисус Мессией?» Книги, в которой дается жесткий отрицательный ответ. Книга вышла в петербургском издательстве «Алитея». И сегодня у нас в гостях Юрий Георгиевич и представители движения «Евреи за Иисуса» Максим Владимирович Амосов и Инна Владимировна Фризман. У микрофона, напомню, Яков Кротов. Является ли Иисус Мессией? Немножко представлю Юрия Георгиевича, которому лет 60, как я вижу.
59.
59, но вижу исключительно по седине. У меня Юрий Георгиевич вызывает черную совершенно зависть, потому что при виде человека, который способен не только думать, причем думать ясно и логично, как показывает его книга, но при этом способен еще 44 дня поститься и остаться в живых.
Голодать вообще.
Голодать, хорошо.
Ничего не есть, кроме воды.
Ничего, кроме воды. При этом является учителем танцев.
Бальных танцев.
Бальных танцев. Человек, который отсидел срок при советской власти за антисоветскую агитацию и пропаганду.
И за религиозную.
И за религиозную. Прошел психушку. В общем, такой человек вызывает у меня действительно зависть и безграничное совершенно уважение. Что до книги? Является ли Иисус Мессией? Она начинается с вереницы развернутых определений того, кто такой Мессия. И я, наверное, тогда просто попрошу Юрия Георгиевича, наверное, вот так вот кратко сказать, почему он, отучившийся, кстати, в Петербургской духовной академии, отучившийся не полный курс, но все-таки, почему он считает, что Иисус Мессией не был, и почему это для него важно, говорит Юрий Петровский.
Ну, почему Иисус не является Мессией, можно ответить так называемой цитатой из Ветхого Завета, а точнее из Танаха, из книги пророка Исаии, глава 4, стих 2. Там написано, что когда придет Мессия, на земле установится всеобщий мир и прекратятся все войны, а именно, и перекуют мечи на орала, и перестанут больше люди воевать. Это одна фраза, и во второй фразе тоже пророка Исаии, глава 16, стих 4, сказано, что прекратятся грабежи, прекратятся насильники, прекратятся эксплуатация человека человеком. Вот тут и надо сказать, так как этого не произошло до сих пор, то значит мы должны логически сделать вывод, что Мессия еще не пришел.
Говорил Юрий Петровский, замечу, что в своей книге он перечисляет и те пророчества Танаха. Я буду все-таки говорить Ветхого Завета, прошу прощения, в рамках передачи «С христианской точки зрения», я надеюсь, это не очень криминально, но я подчеркиваю, Юрий Георгиевич в своей книге пишет, что ветхие слова оскорбительны, да. Но в православном словоупотреблении, в христианском вообще, мне кажется, что не очень, и, может быть, даже наоборот, скорее почетное, потому что старейшина в восточных языках – это уважительное наименование, то есть в этом смысле Ветхий Завет – это как бы отец нового молодого Завета. Здесь акцент делается не на ветхости, а на завете, на договоре. Первый договор, второй договор, старый договор, новый договор. И мне кажется, что слово «ветхий» применительно к договору не означает, что он истлевший, порушившийся и так далее, а просто вот первый, основной.
Слово «ветхий», согласно толковому словарю русского языка, обозначает то, что надо выбросить.
Ой, Юрий Георгиевич, никто этих словарей не читает, поэтому выбросите вы этот словарь, оставьте «Ветхий Завет».
Если я вам скажу, что у меня ветхая рубашка или ветхие там сапоги, то вы скажете, что это надо выбросить.
Нет, нет. Юрий Георгиевич, напомню, еще и проповедник либеральной аскетократии, то есть такой системы, в которой поменьше потреблять и побольше жить, веровать, молиться.
Духовной жизнью.
Духовной жизнью. Поэтому я еще раз скажу, в своей книге он перечисляет те предсказания, пророчества Ветхого Завета о Христе, о Мессии, которые исполнились. Ну, про 30 серебряников, самый простой.
Да, да, да.
И подчеркивает, что это не имеет ни малейшего значения по сравнению с главным.
Главным.
Должен быть мир. Как тут быть? Слово Максиму Амосову.
Ну, вы знаете, я хочу присоединиться к словам нашего дорогого ведущего Якова Гавриловича, что сам Юрий... Я правильно вас назвал, да? Сам Юрий Георгиевич вызывает у меня глубокое уважение. Но вот насчет его точки зрения по поводу Иисуса Христа, я, конечно, не согласен, но вот насчет главного возражения. Оно не новое, это возражение, мол, если нет мира, то значит Иисус его не принес. Есть два пути ответа на этот вопрос, на мой взгляд, правильные. Но первый путь, самый, по-моему, логичный и разумный, не стоит заниматься вырезанием ножницами Библии. Кто такой Мессия? Танах или Ветхий Завет говорит нам совершенно четко, совершенно ясно и понятно. И кроме того, что он должен принести мир, есть еще масса вещей, которые он должен выполнить и исполнить. Так вот, основная вещь, ради которой Мессия должен был прийти, он должен был пострадать за наши с вами грехи и воскреснуть для нашего оправдания. Именно это Иисус совершил, именно это есть начало работы по принесению мира. И вот я перехожу уже плавно ко второму пути ответа на вопрос, что Иисус принес мир, но мы находимся в процессе этого действия. Вот я вам хочу привести аналогию с медицинской операцией. Если вы знаете, что такое медицинская операция, то она порой длится очень долго, предположим, 5-6 часов. Было бы смешно думать, если бы посередине операции, после 3 часов, кто-то сказал бы, как, он еще не сделал окончательно исцеление, значит, операция не сделана. Вот примерно такая же логика вашего возражения насчет мессианства Иисуса. Как, он до сих пор не принес мир, значит, он его не принес совсем. Это неправда. Иисус, во-первых, воскрес, во-вторых, он... Продолжает действовать. И в-третьих, я не сомневаюсь, что это принесет успех его действия. Надо просто подождать, и не просто ждать, а еще участвовать в этом.
Говорил Максим Аммосов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Программа с христианской точки зрения, посвященная тому, является ли Иисус Мессией, Спасителем, мы ее продолжаем... Чтобы не было неравновесия, когда трое христиан против одного Юрия Петровского, ну и к тому же просто по совести, я, пожалуй, не то чтобы займу сторону Юрия Георгиевича, но я скажу, что вот когда мне говорят, что Иисус, надо потерпеть, надо подождать, он доведет все это дело до конца, мне вспоминается образ, который Юрий Георгиевич в своей книге использовал. Насчет Хрущева, который обещал, что советские люди будут жить при коммунизме вот-вот-вот-вот-вот. Да. И, конечно, вот это спасение не за горами, мир не за горами. Я грешным делом, ведь как пришел к вере, я об этом говорю не потому, что это так важно, а как раз потому, что я думаю, что мой приход абсолютно стандартный, типовой, вот по 90 копеек за десяток, потому что, ну, мне совершенно было наплевать, что написано в Ветхом Завете, я его не очень читал, я, признаться, Евангелие не читал, и приход к вере был вызван просто знанием того, что Иисус – это некто, с кем можно говорить, кто рядом, и с кем вообще интересно. Насколько я понимаю, это слабое подобие того опыта, который был у апостола Павла, который встретился с Иисусом, вот как человек встречается с танком, и просто свалился с лошади от этого, не рассуждая при этом, какие там пророчества исполнились, какие нет. И поэтому, ну, дальше слово Юрию Георгиевичу.
Ну, вот мой коллега только что сейчас говорил, что, как само собой разумеющийся аксиома, что Иисус воскрес, Иисус пострадал за наши грехи. Ну, иудаизм всего, извините, этого не признает. Ни воскрешение Иисуса, значит, не то, что он пострадал за грехи всего человечества, поэтому говорить это как аксиому, я бы, так сказать, воздержался. Я скажу наоборот, Иисус пострадал за свои собственные грехи. Он устроил, как христиане называют, изгнание торгующих из рая, на самом деле это погром в храме он устроил. Он устроил это не просто, значит, а в самый главный праздник, Пасху, в самом главном храме Иерусалима. Вы можете себе представить, что сейчас в Пасху, в христианскую, у нас в храм Христа Спасителя ворвется 20 человек и будут громить там, понимаете, то и сё. Их сразу тут спецназ свяжет и посадит в тюрьму, и правильно сделает. А Иисус то же самое по существу сделал. Его, кстати, даже не сумели арестовать. Он спрятался. И потом уже, согласно доносу Иуды, его уже взяли через...
Юрий Георгиевич, в работе израильских спецслужб есть определенные недостатки, но... Ну, что делать?
Нет, это говорит, этот факт, что его сразу... У нас бы сразу бы связали. Что его не взяли, говоря о том, что была напряженная политическая ситуация. Сил государственных даже не хватило его арестовать. И нет, поэтому его действия были очень опасными.
Поэтому Господь родился в Святой Земле, в Палестине, а не в России, потому что в России, как правильно сказал Юрий Петровский, у него не было ни малейших шансов даже дойти до храма. Его арестовали уже, я думаю, в детском саду, в школе и так далее. Слово Инне Владимировне Фризман.
Для меня встреча с Мессией началась как раз в Ветхом Завете. И я хорошо знала с детства еврейские писания, Танах. Бабушка рассказывала мне о Мессии, о еврейской Мессии. И когда я взяла Евангелие, то просто я сказала, что да, это он. Еврейская традиция знает два прихода Мессии, вернее, говорит о двух Мессиях. Мессия страдающим и Мессия царствующим. Если мы прочитаем 53 главу пророка Исаии, то мы увидим страдающего Мессию, который должен был пострадать за грехи своего народа и потом во славе вознестись. Пожалуйста, прокомментируйте 53 главу пророка Исаии.
Пожалуйста, пожалуйста. Значит, я не согласен, что там идет речь о двух мессии. Речь идет об одном мессии, а о двух периодах его жизни. Первый период, допустим, я условно, как говорится, до 40 лет, он будет страдать или до 50, я не знаю. Но потом произойдет коренной перелом, и он уже явится в своей славе. Но это один человек, который, допустим, будет жить 60-70 лет, первую часть жизни он будет страдать, сидеть в тюрьмах и так далее, а последнюю часть жизни он будет уже придет в славе, и даже более того, он словом, как сказано в Библии, мечом уст своих он победит всех нечестивцев, то есть чисто проповедью, без всякого насилия.
Говорил Юрий Петровский, мне кажется, что обе стороны, которые у нас сегодня ведут дискуссию, выступают при всем различии оценок и подходов и, собственно, решений, но позиция очень близкая.
Близкая.
То есть есть позиция одна, что необходимо спасение, и это спасение заранее описано Словом Божьим. Значит, остается как бы взять стандарт и приложить. Я позволю себе еще раз высказаться в роли адвоката такого слушающего нас большинства, в том числе вот жителя России. Потому что мне кажется, что среднему современному человеку ему совершенно непонятна сама идея спасения, во всяком случае, такой, какой она вот сейчас излагается вами, отцы и матери. Почему? Потому что придет Мессия и установит мир. И своими словами повергнет нечестивцев. Современный человек, мне кажется, я надеюсь, не очень радуется, когда ему говорят, сейчас мы повергнем нечестивцев. Потому что современный человек хочет зарезервировать за собой право тоже быть нечестивцем. Право тоже быть не святым, со своими какими-то маленькими грешками. Нужно ли человеку такое, извините, в кавычках, счастье, что придет какой-то фюрер с небес и сейчас всех построит и организует такую тоталитарную жизнь, что никто даже грешить не сможет. Поэтому, мне кажется, современный человек не хочет даже самого такого спасения. Он хочет нормальной, простой жизни, ходить по земле, глядеть на облака, любить, целоваться, воспитывать детей, но без насилия. Без насилия, будь то насилие мессианское, политическое или государственное. Он хочет, говоря языком христианской традиции, внутреннего преображения себя, всех остальных людей. И если человек сегодня приходит ко Христу, то именно потому, что в нем он видит того, кто это внутреннее преображение либо дает, либо защищает, и никакого меча от уст своих. Вот, Инна Владимировна, вы все-таки женское начало, я прошу прощения за сексизм, за мачизм. Мне кажется, что вы как раз должны вносить вот эту вот ноту, что мир, он не достигается путем сверху. Вот пришел Машах, и все, и жизнь кончилась, и началось коммунизм какой-то.
Я с вами совершенно согласна, и, к сожалению, именно такого мессию-диктатора ожидали евреи в свое время, который придет и установит диктатуру Израиля, то есть установит царство Израиля и сделает всех счастливыми. Когда пришел Иисус, он сделал предложение. Он сказал: тем, кто примет меня, и те, кто будут жить так, как я говорю, те смогут победить вот то самое зло и установить мир. Он сказал: посмотрите на меня и научитесь меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И человек, он прежде всего, принимая Иисуса, должен меняться внутренне. То есть и жить зло внутри себя. И вот в этом помогает Иисус. Он говорит: я такой. Написано в Ветхом Завете, что он льна курящегося не угасит и трости надломленной не переломит.
Ну, я согласен насчет духовности, но я не согласен, что в Ветхом Завете описан образ Машиаха, фашиста, диктатора и прочее. Там наоборот, мечом уст своих, ни руками, ни палкой, ни наганом, ни автоматом, только словом, только проповедью, мирной проповедью он установит мир и власть свою.
Да, Юрий Георгиевич, но я опять с позиции вот обывателя скажу так: какая мне разница, надевает на меня наручники или приходит некто такой супергипнотизер и своими словами всех убеждает быть хорошими. Я не хочу, чтобы извне меня убедили быть хорошими. Я хочу, может быть, лучше средненькие пускай будут люди, но изнутри.
Знаете, надо прежде всего сказать так. Понятие Божьего царства или мир на земле, или коммунизма, как хотите, сейчас никто не верит. Более того, если иудаизм признает приход Божьего царства как реального, ну, коммунистического, что ли, без войн, как я уже цитировал, значит, пророков, да, то христианство, насколько я знаю, такого царства, царства на земле, не признает, хилиазм отвергается, так называемый, да, оно признает какое-то царство на небе, притом какое именно, никто в то говорит, Богу только одно ведомо. Поэтому христиане, в принципе, на царство на земле-то и не верят. А если вообще спросить простого человека, включая, кстати, Израиль сейчас, веришь ли, я со многими разговаривал, веришь ли, что когда-то прекратятся войны, когда-то закроются тюрьмы? Сейчас 99%, да почти 100% в это не верят.
Говорил Юрий Петровский, слово Максима Мосова.
Вы знаете, я хотел вот какую ремарку сделать, что, вернее, две. Первое, что вот Юрий Георгиевич не совсем так понял Инну Владимировну. Дело в том, что вы правы, Танах как раз говорит о том, что Мессия должен быть не диктатором. Но люди во времена Христа и раньше, и, к сожалению, и позже, и в наше время не читают Писания и не знают их. Именно поэтому евреи этих времен ожидали, не зная из-за невежества, ожидали прихода вот политического руководителя, который поможет им решить проблемы политические. А вот насчет того, насчет внутреннего состояния, вот это очень, на самом деле, правильная мысль, на мой взгляд, что, ну вот представьте, вот вы говорите, там, надо принести мир, а он не принес. Ну вот представьте, давайте мы с вами сейчас какую-то решим принести мир. Что мы можем сделать? Ну, предположим, отнять у всех оружие.
Или Максим Владимирович, сейчас. Вы святой человек. Я бы сказал, мы можем сбросить атомную бомбу.
Ну да, например. Я к тому, что насилие, оно не в наганах и не в атомных бомбах, а оно в сердцах людей. Это, к сожалению, неотъемлемая черта сегодняшнего и человека. И человека того времени, когда ходил Иисус. И человека того времени, когда он еще не ходил и не родился, а когда ходил там Соломон, предположим. Это неотъемлемая черта человечества. Насилие, зло. К сожалению, грех вошел в жизнь человека еще со времен Адама. И вот с этой-то проблемой Иисус как раз и борется. Именно когда человек внутри себя обретет правильное отношение с Богом, когда он найдет мир свой личный с Богом, тогда мы можем хоть как-то думать о том, что будет возможность установить мир между людьми, там, между странами или еще что-то. Без этого вы совершенно правы. Сейчас любому здравомыслящему человеку скажи: ты веришь в то, что когда-нибудь закончится война в Израиле между арабами и евреями? Любой скажет нет. Это 100%. Вы правы. И надежда только на как раз Иисуса Христа, что он, принеся мир в сердце каждого отдельного человека, если этот человек, как правильно говорил Андрей Владимирович, согласится его принять, только такой путь к примирению возможен, и его описывает Библия, когда каждый человек примирится с Богом, тогда мы вместе сможем мирно жить. Вот я думаю, что это не только моя точка зрения, но и библейская.
Говорил Максим Амосов, слово Юрию Петровскому.
Ну, во-первых, я не согласен с образом Иисуса как с некой овечкой. Иисус говорил: продайте одежду, купите мечи. И он был организатором вооруженной группировки. Вы знаете, когда их схватили, то его, значит, мечом отрубил ухо своим там полицейскому или как там охраннику, да?
Силовику.
Да. Потом он устроил, я еще раз повторяю, погром в храме. Какая же ты овечка? Какая-то же принцип ударить тебя по одной щеке, а ты подставляешь другую. Тут никакого нету подставы. Тут наоборот есть совершенно насилие, есть сопротивление. Он говорил, не осуждайте, а сам проклинал фарисеев. Сколько противоречий можно таких привести из самой Библии, из Евангелия, кстати?
Говорил Юрий Георгиевич Петровский. К Юрию Георгиевичу у меня никаких в этом смысле претензий нет. У меня претензии к Санкт-Петербургской духовной академии, в которой Юрий Георгиевич проходил курс. Потому что вы в своей книге, например, пишете, что вот, да, вот Иисус устроил погром в храме из-за тех, кто продавал голубей. И вспоминаете, как вы в Турции видели людей, которые продают голубей около храма, их покупают, выпускают, все. Никто, ни одна птичка не пострадала. Но мне кажется, что уж духовной академии должны были бы дать комментарии, что в храме голубей продавали не для того, чтобы их выпустили, а чтобы их зарезали, и птичку просто жалко. Когда Спаситель родился, то в жертву как раз принесли голубицу, потому что это самые дешевые жертвы. А так могли и барашка, и бычка, и телицу. То есть это все то, что происходило в храме, это было не вот белоснежные стены, запах ладана, это пахло жареным мясом, пахло кровью, пахло, в общем, всеми внутренностями.
Об это этом было... ничего в Евангелиях не написано.
В Евангелиях
о крови,
нету.
О запахах.
Ну, хорошо, об этом написано у Иосифа Флавия, что в храме ежедневно приносились сотни жертв. Он это значит, этого... сотни животных убивались. Это довольно страшное зрелище. Что до вооруженной группировки, вы... нам этого дела не шейте, товарищ начальник.
Ну как же, вы уже были вооружены его?
Были, но когда апостол Петр вытащил нож и отрезал ухо, Спаситель сказал, вложи на место в ножны, а ухо исцелил.
Не нож, а меч.
В оригинале на греческом там именно небольшой нож имеется в виду. Мы продолжим нашу программу с христианской точки зрения после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
В Москве 17 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Карабудахкенском районе Дагестана сегодня продолжились массовые беспорядки, возникшие накануне из-за конфликта между арендатором птицефабрики и местными жителями. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», участники волнений после похорон погибшего в пятницу местного жителя подожгли дом сына хозяина птицефабрики. Пострадавших нет. Жители центра Москвы вышли сегодня на сход, протестуя против незаконной, по их мнению, так называемой точечной застройки. Акцию поддержали движение «Московский совет», а также оппозиционные депутаты Московской городской думы. Президент США Барак Обама распорядился усилить меры безопасности в аэропортах страны после того, как на борту самолета из Амстердама был предотвращен акт терроризма, как сообщалось. Человек, якобы имеющий связи с Аль-Каидой и выполнявший ее задания, арестован. Власти России обещают в новом году трехкратную компенсацию банковских вкладов, замороженных в 1991 году. Граждане в возрасте 64 лет и старше получат по 3 рубля за каждый рубль таких вкладов. Об этом сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Восстановление регулярного авиасообщения между Россией и Грузией откладывается. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», грузинская сторона заявляет, что Россия отказывается принимать рейсы. В Москве открыты 3 новые станции метро. На Арбатско-Покровской линии начали работать станции Волоколамская, Микинина и Митина. Из Ирана поступают сообщения о новых столкновениях оппозиционных демонстрантов с полицией. Вы слушали краткие новости.
Радио Свобода. Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную простому вопросу. Был ли Иисус действительно спасителем мира? У нас в гостях Юрий Георгиевич Петровский, автор книги на эту тему. Книга небольшая, вышла в петербургском издательстве «Алитея». И сам Юрий Георгиевич живет в Германии. Почему мы, собственно, проводим передачу в записи? Он приехал в Россию ненадолго. И у нас в гостях члены движения «Евреи за Иисуса» Максим Владимирович Амосов, Инна Владимировна Фризман. Юрий Георгиевич в своей книге подчеркивает, что, собственно, он пишет, во-первых, потому что интересно понять, как на самом деле обстоят дела, а во-вторых, потому что он хочет ровно того же, чего хотят христиане. Он хочет мира, и в сущности этого хочет любой человек. И вот вера в христиан в то, что Иисус – это Машиах, Спаситель, помазанник Божий, Мессия, кажется Юрию Георгиевичу источником, ну, грубо говоря, терроризма, источником всевозможных раздраев и козней, потому что, во-первых, в Евангелии Иисус предстает далеко не агнцем, а человеком, который кого-то называет ехидными, кому-то говорит, значит, продайте одежду, купите мечи. А во-вторых, главное, что образ Мессии есть в любых религиях, и когда христиане говорят, что вот Иисус есть Мессия, то происходит то, что дает повод ненавидеть христиан и, соответственно, повод к межрелигиозной розни. Я правильно, я надеюсь, срезюмировал?
Нет, я хотел бы сказать, что догмат о Мессии, так сказать, есть во всех религиях. В исламе он называется Махди, в буддизме он называется Майтрея, в индуизме он называется Калки-Аватара. И во всех абсолютно этих, значит, религиях, кроме христианства, считается, что он придет только один-единственный раз и установит мир на земле. И только в христианстве считается, что он, значит, это сделает за два захода. Первый, а потом второй, так сказать, окончательный. Так что это далеко не единственная идея христиан.
Слово Максиму Мосову.
Я вот приготовил что-то другое сказать, но сейчас отвечу на реплику последнего Юрия Георгиевича. Вы знаете, это не совсем правильно то, что вы говорите насчет того, что Машиах только в христианстве должен прийти два раза. Вот Инна Владимировна уже говорила, что в недрах иудаизма современного есть понимание того, что существует вообще два мессии. Сын Давида – это мессия-победитель, и сын Иосифа – это мессия-страдающий. Я не хочу сейчас это обсуждать, я просто говорю как факт. Второе – неправильно думать, что в христианстве Мессия, в христианской религии ожидается, что Мессия за два раза что-то сделает. Это совсем неверная, очень поверхностная точка зрения. На мой взгляд, Мессия пришел один раз и навсегда. Он пришел 2000 лет назад, он начал работу по преобразованию наших душ, он ее продолжает, и закончится это во время его второго телесного прихода. Телом он придет второй раз, это правда, но духом своим он здесь с нами вот уже 2000 лет, и недаром об этом говорил Яков Гаврилович, что мы с ним встречаемся лично, и только тогда мы можем стать, что называется, воистину верующими, воистину его учениками, когда мы переживаем личную встречу с ним. Если этой личной встречи не происходит, то тогда это называется уже религией, законничеством, религией в плохом смысле слова, религия, чем угодно, но только не быть последователем Иисуса. Только личная встреча с ним, которую пережил и я, и Яков Гаврилович, и, надеюсь, Инна Владимировна тоже.
Только не с Иисусом, а Святым Духом.
Ну, ладно, это отдельный разговор. Только такая встреча может сделать из человека последователя Иисуса, если вообще этот человек готов принять, быть таковым. А вот та реплика, которую я хотел вам сказать по поводу того, что вы называете Иисуса дебоширом. Ну уж у вас какая-то уж очень...
Да нет, ну почему дебошир? Там, по-моему, о терроризме.
Террорист, да. Уж очень у вас невыигрышная позиция в этом деле, потому что даже я уж не буду особенно комментировать вашу позицию, скажу только, что в умах, ну, подавляющего большинства людей, даже неверующих в Иисуса Христа, он таки ягненок, кроткий, который дал себя распять, хотя мог бы этого не делать. И в качестве подтверждения этих слов приведу даже не слова Нового Завета, но Ветхого Завета. Та самая знаменитая, или Танаха, та самая знаменитая глава пророка Исаии, я прочту буквально несколько стихов. Вот что говорит о Мессии Ветхий Завет, или Танах. Третий стих, 53 главы пророка Исаии. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих. Ну, я думаю, на этом я закончу цитату. Мысль моя, что все-таки Иисус – это не символ, а это выражение любви. Иисус принес вообще в человечество понятие безграничной любви. Например, все лазареты, вся бесплатная медицина, бесплатное образование – все это от Него. Все, что доброго и хорошего есть в этом мире, это все от Него. И как-то уж называть его террористом, ну уж совсем, что называется, против рожна.
Да. Как называть, если он плетью, я цитирую, плетью избивал и столы опрокидывал? Если я сейчас здесь опрокину стол.
Не надо, Юрий Георгиевич.
Вы вызовите милицию, наверное?
Казённое имущество. Нет, я вам подставлю другой стол.
И потом, по поводу того, что он принес. А извините, а Моисей что, не принес духовность, не принес эти самые заветы? Я вам процитирую тоже, что говорил Иисус. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Извините меня, это за 13 веков говорил Моисей. И никакую новую заповедь он не принес. Я цитирую. «Не мсти, не имей злобы на сына народа твоего, но люби ближнего своего, как самого себя». Левит 19:18. Так что же нового принес Иисус, если все до него это Моисей говорил?
Говорил Юрий Петровский, слово Инне Фризман.
Истинно так. Именно потому я пришла Господу моему Иисусу Христу, что я сопоставила слова, которые жили во мне, моего закона, с теми словами, которые говорил Иисус. Больше того, я вам скажу, Иисус не сказал ничего нового. Он утверждал тот закон, который дал Моисей. И он сказал, что если кто-нибудь выкинет из этого закона хотя бы толику, хотя бы йоту, хотя бы запятую, такая вот буквочка маленькая в еврейском алфавите, то этот человек понесет наказание. Иисус утверждал духовность ветхозаветного закона, но он наполнял ее другим смыслом. К тому времени, когда пришел Иисус, закон выполнялся формально. И я не хочу сказать, что фарисеи были плохими людьми, они были очень хорошими людьми. Они очень любили Бога, и они старались исполнить закон, но исполняли его чисто физически. Иисус спорил с ними, Иисус говорил: «Горе вам!» Он не проклинал их, он спорил с ними, он укорял их. Он учил их, потому что любил. И если мы посмотрим на первую церковь, которая была создана в Иерусалиме, она состояла из тех самых фарисеев, которые пересмотрели свои взгляды на закон и поняли, что главное в законе – это духовность. И именно потому, что апостол Павел, фарисей из фарисеев, еврей из евреев, по учению принял Иисуса Христа, для меня это очень важно, потому что именно последователи фарисеев стали первыми христианами. И когда Гамалиил говорил о том, что если это от Бога, то это дело устоит, это говорил один из предводителей фарисеев в Синедрионе, то это тоже очень важно. Это свидетельство самих евреев о том, что Иисус был прав. А насчет того, что он был дебоширом и создал ряд кинжальщиков, я могу возразить, если бы это было так, то его было бы очень легко обвинить, и не нужно было бы искать лжесвидетельств против него, потому что до этого было несколько восстаний в Израиле, и которые были жестоко подавлены. Мы знаем, вот Иуда Гавлонит, он буквально за несколько лет до Иисуса Христа поднял восстание, призывал к тому, чтобы не платить дань кесарю. Но Иисус это отвергал, он сказал, что он пришел установить другое царство Божие, и это царство Божие, оно будет внутри вас. Он не призывал к вооруженному мятежу, он был против вооруженного мятежа.
А зачем же он вооружался? Он же говорил, купите мечи.
Говорил, Максим Амосов.
Вы знаете, я вот насчет того, что же нового принес Иисус. Инна Владимировна совершенно права, что он утверждал закон Моисея, и это я рад, что Юрий Георгиевич, Георгиевич, на такой же точке зрения, что Ветхий Завет – это духовная книга, замечательная книга, я согласен с этим. Но что же нового принес Иисус? Я вам скажу, что нового. Может, это звучит немножко слишком уж, как это, привязано к словам, но все-таки Ветхий Завет действительно утверждал такую заповедь: «Люби ближнего, как самого себя». Иисус предложил более серьезную заповедь, более сложную, более трудную, а именно: «Люби ближнего больше, чем самого себя». И Он это продемонстрировал, зайдя на крест за нас всех. Он отдал свою жизнь за нас. Он любил нас больше, чем себя. Вот в чем новость Его.
Нет таких слов в Евангелии. Я цитирую: «Люби ближнего этого, как самого себя». Галатам 5:14. Следующее: «Люби ближнего, как самого себя». Левит 19:18.
Это был больше отрезвляющий голос Юрия Петровского. Юрий Георгиевич, я позволю себе дать справку. Да, в Евангелии, во-первых, все время повторяется заповедь книги Левит, так называемое «золотое правило этики». И, собственно, фарисеи, великие фарисейские учителя, современники Спасителя, учили именно этому, что весь закон умещается в одной этой фразе. Но во время беседы накануне своего распятия Иисус сказал, чуть-чуть переформулировал эту заповедь, чуть-чуть, буквально. Немногие христиане читают 4 Евангелие, где эта фраза содержится, и немногие знают эту фразу: «Любите друг друга, как Бог возлюбил вас». Это резко меняет все. Это вот как если бы взяли и выбили окно в замкнутой затхлой комнате и сказали: «Все, выходи на простор, как Бог любит тебя». Значит, Бог любит тебя, а как? И вот здесь вот описание Евангелия, оно и есть источник нашего знания о любви Божией. Бог любит себя до того, что отдает себя на смерть в Иисусе. Можно, конечно, не верить в то, что Иисус – это Сын Божий. Тогда нет веры, но что делать?
Нет, вот второй момент. Есть.
Вера есть. Второй момент. Все-таки насчет ножей.
Здесь мечей, а не ножи. Это не перочинный ножик был, это меч был, орудие убийства.
Юрий Георгиевич, когда в оригинале Евангелия, в оригинале там апостола Павла, знаменитой фразы «начальствующий носит меч не напрасно», в античном мире холодное оружие подлежало детальной классификации. Ну, как сегодня, любой мальчишка знает, что нет автомобиля, а есть 40 марок разных автомобилей. Поэтому для обозначения мечей, которые были основным оружием той эпохи, существовало множество разных слов. И в греческом языке один термин обозначает боевой меч, очень тяжелый, увесистый меч гоплита. И совсем другой термин обозначает достаточно легкий меч человека, который несет караульную службу. И уж совсем третий термин обозначает, ну, то, что мы сегодня назвали бы короткое мачете. То есть меч, которым рыбак вскрывает рыбу, чистит ее. Это все очень разные предметы. И греческий оригинал Евангелия это помогает. Но речь о другом. Какой бы меч там ни упоминался, Иисус – это обычный проповедник. Обычный проповедник говорит метафорически. Поэтому, когда он говорит «подставь щеку», это метафора. Когда он говорит «раздай имение свое», это буквально, но это один единственный раз. Когда он говорит «возьми крест», это метафора. Когда он говорит «не берите с собой в дорогу там второй пары обуви», это где-то посередине. Это, кажется, и немножечко юродство и поэзия, а немножечко и такое вот грожение пальцем, что, ребята, мне кажется, вам это должно быть очень близко, Юрий Георгиевич, потому что это же вы 44 дня на одной воде прошли пол Германии совершенно не на танке, а мирно, ночуй, где придется, и я от имени всего христианства приношу вам глубочайшие извинения, что наименее гостеприимными оказались христианские монастыри. Правда, католические, но все равно обидно. Вы подчеркиваете, что у католиков вас пускали на одну ночь, а вот в православных монастырях на три в России. Так что счет 3-1.
Или вообще не пускали.
В православных монастырях?
Нет, в католических.
В католических. Вот метафора. И в этом смысле, я вот себе представляю, допустим, вот Господь воскрес и вознесся, была бы церковь, я так понимаю, что нет. Она появилась только потому, что потом была Пятидесятница.
Почему? Будда не воскрешал, не возносился, но церковь есть.
Буддийская?
Буддийская, да, ислам тоже. И Магомед не возносился, не воскрешал, не распинали его. Он, тем не менее, значит, сейчас уже почти столько же, 2 миллиарда, как и христиан.
Да, это абсолютно... нас меньше, чем мусульман. Мы вообще прах земной. Вот. Так в том-то и дело, что они бы были, даже если Будда не воскресал. А нас бы не было христиан. И,
были, но другие бы.
Ой, если бы мы были бездушные. Да нет, просто не собрались.
Нет, вера в Святой Дух и вера в воскрешение – это не тождественные вещи. Я могу быть верующим Святого Духа, и, как сказано в Евангелии, кто на меня будет критиковать, тому простится. А вот кто будет хулить Духа Святого, тому не простится.
Кто такой для вас Святой Дух?
Святой Дух – это благодать Божия, которую я сам пережил, будучи в тюрьме. Именно это потом меня сделало верующим. Именно после этого я пошел и в духовную академию и прочее. А
почему вы, если я так понимаю, став христианином, перестали им быть? Почему вас
я не совсем правильно говорить, став христианином. Точнее говорить, я иудействующий толстовец. Или бахай, можно сказать. А толстовец, как известно, считал себя и христианином, и иудеем, и мусульманином, и буддистом, и индуистом. И, так кстати, он интегрированно подходил ко всем вере, потому что видел во всех верах одно и то же – веру в Святого Духа, личная встреча со Святым Духом, а это произойдет с Иисусом, с Магомедом, с Буддой или еще кем – это не важно.
Говорил Юрий Петровский, слово Инне Фризман.
Я сейчас внимательно прослушала то, что сказал многоуважаемый автор книги. Вспомнила слова моего учителя, отца Александра Меня, который тоже говорил, что во всех религиях есть мысль о Боге. Но только в одном христианстве Бог явился во плоти. Он пришел сам для того, чтобы показать свою любовь, для того, чтобы открыть любовь и показать путь спасения. Это есть только в христианстве. Я еще помню слова Александра Меня о том, что есть палец Будды, да, есть могила Магомета. А от Христа, в принципе, в то время, когда организовывалось христианство, когда возникало христианство, не было ничего, кроме его учеников и веры его учеников. Представляете, группа людей, совершенно подавленных тем, что случилось с их учителем. Вот по всем параметрам они должны были разбежаться в ужасе и больше никогда вместе не соединяться. Тем более, что против них было направлено большинство общества. Да,
естественно, вот как... за погром надо отвечать.
Но что-то должно было произойти, что вот эта вот маленькая группа вышла открыто, признав себя учениками, стала проповедовать учение своего учителя, привлекала на свою сторону массу народа, 3000 человек. Первая церковь в Израиле, она была больше, чем все другие религиозные группы в Израиле. Вот мне кажется, что это могло быть только единственным фактом. Они увидели своего учителя живым, они увидели его воскресшим. Он исполнил то, что обещал, он сказал, что он в третий день воскреснет. И они увидели это воскресение. Будда не воскрес, Магомед не воскрес, от них осталось только учение.
Учение,
а вот Христос воскрес, и Он живой. И эти люди видели Его воскресение. Апостол Павел пишет о том, что Его воскресшим видели 500 братьев. И в то время, когда писал апостол Павел, эти люди были живы, поэтому те, кто слушал Павла, могли просто найти этих людей. То есть свидетельства воскресения Иисуса, они были, они есть. А насчет Святого Духа, это прекрасная личность Святой Троицы. И Иисус Христос сказал об этом, что когда я уйду к своему Отцу, я пришлю вам Духа Святого Утешителя, который научит вас всему и напомнит вам слова, которые я говорил. И, конечно, сейчас время действия Святого Духа. И это очень хорошо, что у вас есть отношения со Святым Духом. Я могу предположить, что однажды вы послушаете его, и он вам расскажет о Христе.
Говорила Инна Фризман. Юрий Георгиевич, я только как филолог, я прошу, вот изгнание торгующих из храма – это все-таки не погром. Погром в современном значении слова – это когда не евреи бьют евреев, А когда еврей бьет евреев, и даже, может быть, и не евреев, потому что торговцы при храме, это все-таки такая внешняя часть, и я думаю, что там было много людей коммерческой национальности. Это не погром, это юродство. Это в этом смысле даже не насилие. Это классическое восточное, ближневосточное выражение учения через жест, через действие, которое доходчивее, чем слово. И поэтому, собственно, спаситель, ну кнутик, ну что там это?
Кнутик, будет? Ничего себе кнутик. Вы смотрели в фильме вот особенно?
Не смотрите кино.
Там показан этот погром. Но это вообще, это взятие Взимнего самого настоящего.
Это Голливуд, это блокбастер. Смотрите Евангелие.
Это почище взятие Зимнего было.
Слово Максима Амосова.
Я вот чувствую, что время уже наше выходит на нет. Хочу коротко сказать вот такую мысль, что я понимаю точку зрения Юрия Георгиевича, потому что, в смысле, объединение многих религий, она очень популярна в наше время. Есть много людей, которые исповедуют вот так называемый бахаизм.
А я прошу прощения, можно я перерву? Да, да, да. Юрий Георгиевич, вы ведь просто... Поправку. У вас вот одна из главок в книге называется, извините, да, наши дорогие слушатели разных конфессий, называется так: «Противозаконность Евангелия, Библии, Корана». Да. Вы же там перечисляете аморальные предписания Моисея, и, в общем...
Потому что за субботу, за несоблюдение субботы надо убивать,
Моисей
извините.
Призывал убивать за другие прегрешения, да, что противоречит современному европейскому
законодательству. Да, несоблюдение субботы он призывал убивать.
Я просто в том смысле, что вы не совсем бахаи, которые хотят именно объединить религию. У меня такое ощущение, что вы хотите скорее как бы обрезать все религии.
Нет. Объединить, взять сущность, главное, и отбросить вот все эти субботы, какие-то там, я не знаю...
Да-да-да, вот я это называю вот обрезать.
А сущность, возлюби ближнего, как самого себя, это является сущностью всех религий абсолютно.
Хорошо,
и дальше. Это же говорил Иисус, когда говорил, главная заповедь, возлюби ближнего, как самого себя.
О, хорошо. Продолжает Максим Амосов.
Спасибо. Так вот, что есть общего во всех религиях, мы уже сегодня слышали. Так вот, на мой взгляд, чего там не хватает, и что есть в дорогом моему сердцу христианстве. Все религии, без исключения, в том числе, к сожалению, современный иудаизм, призывают человека собственными делами зарабатывать себе Царство Божие. Любить ближнего, помогать ему, там, я не знаю, делать хорошие дела. Это все прекрасно, и Иисус не против этого, Он за, но это недостаточно, как учит нас, собственно говоря, не только Новый, но и Танах, и Ветхий Завет. Важно понять, что существует препятствие между Богом и человеком. Это препятствие называется грех. Единственный способ избавиться от греха, искупить его, это кровь. Этому учит еще тот же самый Танах, книга Левит, в 11 главе, в 17 главе написано, что кровь даю вам, я своими словами пересказываю, кровь даю вам для того, чтобы искупать, очищать души ваши. Так вот, это единственный путь искупления. Поэтому без, как учит нас Библия, без искупления греха невозможен мир с Богом. Именно поэтому Ветхий Завет учит о принесении жертв. Слава Богу, что мы живем уже не в те страшные времена, когда кровь лилась рекой, и, как совершенно прав Яков Гаврилович, в этом святом месте, в храме, там действительно пахло кровью и мясом, и чем угодно, потому что там приносили жертву, там был алтарь. Тут уж, как говорится, из песни слов не выкинешь. Но слава Богу, что мы живем в новозаветные времена, когда принесена универсальная, уникальная, достаточная жертва. Иисус положил свою жизнь за мой грех. Я теперь имею возможность общаться с Духом Святым только потому, что Иисус заплатил за мой грех. Если бы этого не произошло, не имел бы я такой возможности. И слава Богу, что Бог нас так любит, что нам дает именно как возможность, как вот в начале передачи мы говорили о том, что нам не нужен фюрер с небес. Бог дает нам возможность примириться с Ним. Это личное дело каждого человека, в том числе Юрия Георгиевича, принять или не принять эту возможность, принять жертву Христа или отвергнуть ее. Именно поэтому, на мой взгляд, Христос уникальная личность. Именно поэтому от Него считают года. Именно поэтому Его считают Спасителем.
А Моисей что не давал?
Говорил Максим Амосов, слово Юрию Петровскому.
А разве Моисей не давал возможность спасения, возможность очиститься от грехов и прочее? Будда тоже то же самое делал. Конфуций, да все великие просвещенные то же самое давали возможность и оказывали на путь спасения.
говорил Юрий Петровский. В заключение. Ну, заключение невозможно, потому что, конечно, наше общение не ставит своей целью кого-то убедить или переубедить, но лучше понять свою веру или свое неверие. И мне кажется, ситуация немножко парадоксальна, я возвращаюсь к началу, потому что Юрий Георгиевич в своей жизни, может быть, больше показал и любви, и воздержания, и какого-то совершенно такого христианского, я бы даже сказал, церковного умения стремиться к истине и истину защищать, чем мы, христиане, здесь присутствующие вместе взятые. Поэтому спорить не очень ловко. Человек прошел и тюрьму, и психушку, и 44 дня голодовки, и искренне жаждет Духа Божия. Я думаю, тогда вместо заключения я скажу так. Действительно, вот движение Бахаи, возникшее в середине XIX века, они строят храмы, в которых несколько входов для верующих разных религий. Девять. Да. На самом деле религии, конечно, десятки. Да. Такого храма не построишь. Да, может быть, в нем и нет нужды, потому что с какого-то момента храмом для верующих является не здание, а является невидимый Дух Божий и невидимый Христос. И в этом смысле действительно гибель Иерусалимского храма была не трагедией, была драмой, потому что остался тот храм, храм Духа Святого, который есть искупленное, спасенное человечество. Это и есть сообщество верующих, ищущих, жаждущих и любящих людей. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную книге Юрия Петровского «Является ли Иисус Мессией?». Всего доброго.
Энциклопедия русской души – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.